Однако в Адриатике Синявина не ожидала столкновения с крупными морскими силами. У французов их не было. А здесь, в Эгейском море, Дмитрий Николаевич мог встретить мощный отпор. И вот что главное. Он желал сразиться на море. Если дарданельские батареи не позволяли ему, лишенному союзников, войти в проливы, то он хотел, чтобы противник вышел из проливов. Синявин не только ждал морского сражения, он его добивался. Выманивая турецкий флот под огонь своих пушек, вице-адмирал в марте и апреле произвел демонстрации у Салоник, у Смирны, в заливе Сарая. А турки не показывались. Почему? Ведь столица, несомненно, испытывала серьезные продовольственные трудности. Подвоз-то почти прекратился. А Селим ведь обладал флотом куда лучше того, с которым имели дело Войнович, Ушаков, да и он, Синявин, в минувшем веке. Турки не покидали Дарданелл. Синявин смотрел в подзорную трубу. Там, за трепетным чистым горизонтом, крылся Константинополь. Когда-то молодым офицером, командиром пакетбота «Карабут», а потом при Ушакове, командиром «Святого Петра», Дмитрий Николаевич не раз бывал в Константинополе. На подходах к Золотому Рогу всегда возникало ощущение театральной декорации. Купола мечетей, стремительные иглы минаретов и кипарисы, кипарисы. Взять хотя бы итальянские города. Все в открытую, все нараспашку. Не то Константинополь. Будто б тайна, притягательная и манящая, что-то шепчущее, как плеск фонтанов. А потом перемена. Ничего театрального, ничего загадочного. Пестро и шумно, жарко и пыльно, грязно и бедно. Толпа, разноплеменная и разноязыкая, спешит куда-то, горланит что-то. Платья то длинные, то короткие, шапки и шляпы, фески и какие-то колпаки. Ей-ей, вавилонское столпотворение. Странный мир, будто брошенный, как попало. Ровно в полдень в галереях бесчетных минаретов появляются муэдзины, сзывать правоверных на молитву. Подойдешь к одному — услышишь голос мрачно-торжественный, подойдешь к другому — пронзительный и дрожащий, а третий — льется приятный и свободный, и все эти голоса создают как бы хор, плывущий в Поднебесье. И право, есть в этом хоре величие и торжественность. На молитву, на молитву. Замените земные помыслы воззваниями к Богу. Нет Бога, кроме Бога, и Магомед — пророк его. На молитву, на молитву. А после молитв — земные помыслы. Куда от них денешься? Земные помыслы в дощатых домах, размалеванных разными красками, с тростниковыми решетками на оконцах. И в трактирах галаты, о которых дураки говорят, что они опозорены развратом, и на базарах, чем-то напоминающих московские, в лавочках, где, честно сказать, маловато пресловутой азиатской роскоши. И на улицах каких-нибудь дельцов, когда, встретившись в улочке, складывают они свои зонтики, знак почтения, как у европейцев снимание шляп. И у офицеров в их белых и алых нарядах, и у седых пашей с одним или несколькими бунчуками, и у юных пажей в зеленых платьях. Земные помыслы не только на земле, они владеют и людьми морей. Поглядели бы вы на купеческие суда у Галатской набережной. Рядами, рядами любой флаг увидишь. Изо всех судов тотчас отличишь средиземноморские. Отчего? Да от того, что и турки, и греки, и алжирцы, и далматинцы, будь то на ходу, будь то на якоре, работая корабельные работы, пособляют себе всякого рода припевками. А певчие-то не кастраты, голосины, как дубины, а в регентах у них не старичок-дьячок, нет, бури, ветры, штормы. 20-30 работников певчих так голосят, что и труба иерихонская прозвучала б свирелью. А стамбульские лодочники? О, это племя достойно пристального внимания, особенно ежели ты моряк, ценящий лихость, стать, сноровку.